Добрый день, дорогие, это Абу Дам с 441 выпуском «Америчка». Подкаст называется «Америчка». Да, это из Америки, это из Нью-Йорка. Сегодня 28 октября 2014 года. У нас в следующие выходные переводят часики. И, как вы помните, чтобы не забыть, куда перевести, а, по-моему, в Москве уже перевели. Ну, напоминаю себе. Spring forward, fall back. Spring – это прыгать, прыгать вперед. И spring – это весна, то есть весной вперед. Fall back. Fall – это падать, fall – это весна. То есть весной… Sorry. Fall – это осень, и fall – это падать. Fall back – падать назад, и, соответственно, осенью назад. То есть я, не задумываясь, понимаю, что перевести часики мне придется в воскресенье на час назад. За прошедший период пришло мне какое-то количество имейлов с разными вопросами. Кое-какие из них я отвечу, а в основном, конечно, это будет не по ответам на вопросы, а по моим заметочкам, но на разные темы. Хотя вот такая статейка, которую мне прислали по имейлу, которая говорит вот о чем. То есть там идет речь о том, что Стив Джобс, известный вам человек, который создал в свое время компанию Apple, поднял ее, и, к сожалению, он ушел из этого мира. И вот в этой ссылочке мне была прислана статья, вот о чем. Она была статья о том, что если бы Стив Джобс не боролся со своей болезнью, с раком, альтернативными методами, может быть, он бы и жил. Может быть, он бы и жил. Ну и вот тут мне как раз человек написал, что вот, что я думаю по этому поводу, мол, у него тоже знакомые предпочитают альтернативную медицину. К сожалению, я с этим диагнозом сталкивался. И у меня достаточное количество родственников, к сожалению, ушло из жизни из-за этого диагноза. Вот. В частности, отец мой в свое время умер из-за этого диагноза. И я очень прекрасно помню. Это было давно уже, это было много лет назад. Но я помню и тогда, когда человеку ставится диагноз рак, у него был рак легких, то, естественно, я начал искать какие-то варианты. Хотя он тогда жил в Израиле, и, естественно, медицина израильская была хороша. Но я все же начал рыскать по интернету и искать, что можно придумать другого, не такого. И там были, я помню уже сейчас, shark cartilage, какие-то там, не знаю, как это по-русски, но, в общем, что-то там из акульих плавников, по-моему, это называется, делали какую-то ерунду. У кого-то были какие-то сведения, кому-то что-то помогало. Почему они говорили? Потому что кровь, если есть вот этот, опять, плавники в порошке акулий, то, мол, кровь не поступает в какие-то места. И, естественно, когда близкий тебе человек получает такой диагноз, возникает вопрос, может быть, попробовать что-нибудь другое? Не то, что говорят врачи. Конечно, если ты не веришь совершенно медицине в своей стране, наверное, можно пробовать нечто другое. Но если медицина существует и работает, и имеет определенное понимание, как нужно бороться с таким диагнозом, а тут приходишь ты в белом костюме и говоришь, что «А вот я нагуглил и прочитал, что вот Васе Сидорову помогло вот это». И тут возникает вопрос об ответственности. Понимаете, когда вы читаете статьи вообще о том, что Васе Сидорову помогло вот это одна история. А когда это нужно вам или близкому вам человеку, все совершенно меняется, все совершенно видится по-другому. Те же самые врачи, которые практикуют традиционную медицину, вам, вернее, не то, что вам они скажут, вот наш курс лечения, и он основан на этом. И может быть как раз наоборот, этот курс лечения основан на том, чтобы кровь должна поступать к этим больным клеткам, но при этом они вводят некие лекарства, которые должны что-то там делать. А тут вы говорите, а я нагуглил, что вот такой-то метод сделать так, что кровь не поступает. И что же делать? Получается, что вы, не имея ни малейшего понятия о медицине, но веря в альтернативные методы, должны на себя принять очень-очень ответственное решение. Отменить традиционный способ лечения и предложить свой. А на каком основании вы предлагаете свой? Потому что Васе Сидорову из деревни Гадюкино это помогло. Понимаете, когда речь идет не вообще, а когда речь идет о вашем близком человеке, все меняется, все. И вот посмотрим на эту статью, которая называется «Почему Джобс решил не бороться с раком». Врач говорит, что ему надо было делать не альтернативную вначале, а обыкновенную. Я не специалист, конечно же, по этим конкретным видам рака, и вообще ни по каким видам рака я не специалист. Но то, что я в свое время читал, именно конкретно о Стиве Джобсе, что он потратил 9 месяцев. Он вообще был таким супервегетарианцем и верил очень в индийские учения, и он потратил 9 месяцев, пытаясь вылечить себя сам какими-то известными ему или, может быть, какой-то альтернативной медицине методами. У него, как мы знаем, уже ничего не получилось. И многие у нас говорят, что вот если бы Стив Джобс не пытался играться и тренироваться, и экспериментировать на себе, может, он был бы жив. И вот эта статья, которую мне прислали, я вам ссылочку оставлю в шоу-нотах, говорит примерно то же самое. Человек, который специалист, который говорит, что вот такой конкретный вид рака, который был у Стива Джобса, мог быть операбельным и подлежал лечению, если бы он сразу пошел на это. Он был обнаружен в ранней стадии. Но Стив Джобс решил делать сам. На самом деле, я считаю, что это более общая проблема. Более общая. Когда не было интернета, люди доверяли профессионалам в той или иной области. В данном случае в медицине. Люди шли к врачу и ему верили. Хороший врач, нехороший. Люди пытались найти хорошего, самого лучшего, который известен в данной географической области проживания. Ну, надо во что-то верить, понимаете? Я не говорю, где хуже, где лучше медицина, но во что-то надо верить. Кому-то нужно отдаться. Вот. И сейчас, когда google.com доступен в каждой деревне, чуть ли не в Заполярном крае, каждый считает, что если я пойду на Google, то я там найду решение. А кто ты такой, чтобы на Google искать решение? Я уже даже не говорю о этом конкретном случае, о диагнозе такой страшной болезни, как рак. Я говорю о любой другой вещи. Конечно, найти рецепт, как приготовить вареники с вишнями, это может каждый. И в этом плане нужно идти на Google. Или там, как починить какую-то фигню, или как построить халабуду в сарае, не в сарае, а во дворе. Там это можно смотреть, потому что риск маленький. Но какие-то серьезные вещи, ребята, остановитесь. Не считайте, что Google – это Библия. Нет. Специалисты все равно нужны, специалисты все равно важны. И теперь перейдем плавно к теме программирования. Часть людей не покупает книги, не ходит на конференции, не слушает докладчиков, не берет никакие тренинги. Почему? Потому что они считают, что вот мне надо будет что-нибудь, и я пойду на Google, и там я найду то, что мне надо. Проблема в том, я уже теперь говорю не о болезни, а о программистах, что чтобы пойти на Google и найти то, что вам надо, во-первых, вы должны знать, что вам надо. А вы, может быть, в силу своего недостаточного опыта в программировании будете искать только то, что вы знаете, что искать. А в то время, когда вы ищете на Google то, что вы думаете, что вам надо, существует море источников, куда можно пойти и посмотреть, где люди со значительно большим опытом пытались то и другое и третье, описали это, рассказали, почему так и почему не так. Поэтому мой месседж вам какой из-за всей этой 10-минутной тирады? Не считайте, что Google – это ваше руководство к жизни. Ни в болезнях, ни в профессии, ни в чем. Google – хорошая вещь. Google помогает. Google помогает что-то найти и быстро найти. Но Google выдает столько мусора, который нормальный человек переварить не может. нормальная голова не может отсеять и вычленить то зерно, что есть правильно. Понимаете? Поэтому не надо очень уж так доверять Google. Ну и теперь, переходя к теме книг, которую я только что зацепил, и перейду к другому письму, которое я получил. Здравствуйте, Вудам, с удовольствием читаю ваш подкаст, уже более года, еще и читаю Твиттер. У меня к вам такой вопрос. Вы с коллегами написали такую-то книгу, писали с помощью ASCII-Doc. Хотелось бы, чтобы вы поделились впечатлениями от процесса написания книги, чем вам так понравился ASCII-Doc. Где-то мы уже выкладывали видео, где мы прям записали скринкаст, как мы это делали, не помню где и когда, в этом подкасте, или, может быть, в другом, может быть, в блоге где-нибудь, но это было. Хочу сказать, что написала довольно много книг. Большая часть из них в свое время писалась на редакторе или с помощью редактора или Word-процессора, который назывался Microsoft Word. Поднимите руку, если вы не слышали об этом Word-процессоре. Значит, знаете, как когда-то Жванецкий говорил, если других туфель не видел, наши вот такие. Вот это та самая история. Я в свое время горе не знал и знал, что писать надо в Microsoft Word. А потом, года три назад, или сколько, может быть, 2,5 назад, я начал писать в простом текстовом редакторе с маркапом. Маркап – это, собственно, такие пометочки, помарочки, которые вставляются в текст, и из-за них какой-то текст будет заголовком, а какой-то текст будет с наклонными буквами, italic, а какой-то текст будет в кодовом формате, и можно делать главы, и заголовки, и подзаголовки, и так далее. И вставлять картинки и так далее. Насколько стало удобнее, когда я стал работать с этим конкретно маркапом. Есть разные маркапы, один из них был когда-то популярен, назывался Markdown, а вот этот ASCII-Doc, он на сегодня, по моему мнению, самый удобный и развитый, и богатый, потому что там есть очень много разных команд. Все, что вам надо представить в обыкновенном документе, ну, в обыкновенном, типичном документе, bullets, какие-то отступы, какие-то выделения текста, заголовки, table of contents, как это называется, содержание. Это все есть там. При этом вы работаете в обыкновенном plain text editor, в простом текстовом редакторе. Я конкретно люблю редактор, который называется Sublime Text. Вот заходишь в простой текстовый редактор, печатаешь простой текст и вставляешь там и здесь вот эти помарочки, эти вот теги ASCII-Doc. Хорошо документирован, хорошо описан. Более того, существуют библиотеки и генераторы, которые из ASCII-Doc генерируют разные форматы. И на сегодня, между прочим, это наиболее ценная вещь. Сегодня, вот сейчас я работаю над двумя книгами. Над двумя. Одна из них – это второе издание моей книги по Java, которая хорошо продавалась, и меня попросили написать второе издание. Вот. Самым первым, вернее, как сказать, первым издателем, ну, я которого знаю, который стал разрешать работать на ASCII-Doc, это был O'Reilly. O'Reilly Media – это самый крутой издатель в сфере технических книг. И вот книга, которая наша вышла в этом году, называется Web, как называется, Enterprise Web Development. И вот для O'Reilly мы ее писали на ASCII-Doc. На GitHub была репозитория, у них есть свой сервер у O'Reilly, куда мы сабмитили весь этот текст, но текст нам было разрешено писать в ASCII-Doc. Дальше. Существует куча всяких генераторов. То есть ты пишешь в текстовом редакторе с помарочками вот этими ASCII-Doc-овскими тегами, потом нажимаешь кнопочку или комбинацию клавиш из 2-3 букв, не будем называть какие буквы, и вы можете получить вот то, что вам нужно, вернее, выходной результат, либо как PDF, либо как какой-нибудь EPUB, либо всякие MOBI-форматы и так далее. То есть из одного и того же простого текста с помарочками ASCII-Doc генерятся с помощью нажатия на клавишу. Или, может быть, вам придется написать коротенький скрипт, который все будет это делать. Он будет сабмитить на GitHub, генерить там, и так далее. И этот скрипт вам сделает разные форматы. Насколько это удобно, вы себе не представляете. Вы себе просто не представляете. Очень удобно. И у меня вот эта ситуация с вот этими двумя книгами, над которыми я сейчас работаю, одна из них – это второе издание для Wiley. И Вайли, кстати, подсели на платформу, которую О'Райли сделал. О'Райли сделала свою платформу, называется Atlas. И на сегодня они сделали очень такой крутой тул. То есть на базе GitHub они сделали так, что ты работаешь в веб-браузере, прям можешь писать в веб-браузере. Когда ты нажимаешь на кнопку Save, на самом деле идет Submit и Commit и Push в GitHub. Хочешь работать в GitHub manually, вручную с командного окна, хочешь просто так делай. Но шикарная платформа, мне очень нравится. Так вот, второе издательство, которое называется Wiley, они, у них же такое подразделение называется Rocks. Вот для них я пишу вот это второе издание. Они тоже подсели на О'Райли, у них договор. И я то же самое делаю теперь для Wiley. Я работаю на этой платформе Atlas, работаю с GitHub, работаю с AskiDoc и пишу для них в этом формате. Шикарно и удобно. Вторая книга, которую я делаю, вот я делаю для издательства No Starch Press, я делаю книгу для детей. Книга, кстати, получается хорошая. Они мне вынимают кишки просто. Они говорят, нет, ребенок это не поймет, нет, объясни проще, нет, мне уже тошнит, честно я вам скажу. Когда я писал книгу и сам ее издавал, мне как бы было по барабану, написал то, что хотел, издал то, что хотел, нравится, не нравится, кому-то нравилось. Но сейчас, когда они мне вот начинают это все переворачивать и заставлять переписывать, мне, конечно, не хочется это делать, но с другой стороны, я понимаю, что они молодцы, они в результате сделают так, что продукт будет хороший. Но они работают по старинке, они работают с вот этим, либо Microsoft Word, либо они говорят, хочешь, поставь себе OpenOffice. Я работаю на Mac, Microsoft Word там глючит сильно. И, понимаете, когда уже поработал на хорошем туле и на удобном, и теперь опять идти в этот Word, это ужас, просто ужас. Я им писал, я жаловался, но я, с другой стороны, понимаю, я нахожусь под контрактом, и, в принципе, я не могу им сказать, нет, писать не буду, если вы мне не разрешите писать на AskiDoc и в Plain Editor. Я понимаю, что так не работает, и я не буду особенно настаивать на этом. То есть я уже доползу, дотяну вот эту книгу, как есть на Microsoft Word, но я уже сказал, что себе, если у меня будет еще одна какая-нибудь книга, следующая, я не знаю когда, и если мне издатель скажет, что ты должен ее писать в Microsoft Word, я откажусь просто от этого контракта, насколько это неудобно. То есть надеюсь, что я вам... А, да, еще не досказал. Кроме AskiDoc, который это формат, набор тегов, существуют еще всякие tools, и они называются, один из них, который самый популярный, его сделал Дэн Эллен, он называется AskiDoctor. Не AskiDoc, а AskiDoc. Это хорошая библиотека, которая генерит все, что надо из AskiDoc. Кстати, Дэн Эллен использовал нашу книгу, когда мы ее писали для О'Райли, она была огромная. Ну, с точки зрения масштабов вот, документов AskiDoc. И вот Дэн Эллен, он пользовался нашей книгой для тестирования своей библиотеки, AskiDoctor. Вот, поэтому я вам настоятельно рекомендую смотреть на AskiDoc, смотрите на AskiDoctor. А если у вас есть некое влияние и голос в своей компании с точки зрения технической документации, не книга, а техническая документация, как ее делать, настоятельно вам советую, посмотрите на AskiDoc, попытайтесь писать документацию в таком формате, и вы легко и непринужденно сможете генерить HTML, а ведь всем нравится, когда техническая документация в HTML. Хотите, генерите PDF, а ведь всем нравится, и все это происходит из одного исходника. А хотите, чтобы оно читалось на iPad'ах, генерите для iPad'ов, и все из одного и того же исходника, который написан в простом текстовом редакторе с помощью тегов AskiDoc. Ну вот такие парочку тем я взял по письмам слушателей. Теперь некие свои заметочки, которые уже не по письмам. Так, собачка пришла с гуляния, и вы, наверное, слышите, как она тут бегает по квартире. А я вам все обещал, между прочим, обещал рассказать о собаках. Так, сейчас, одну секунду. Да, давайте перейдем к моим заметочкам каким-то. Вот такая у меня заметочка, которую я себе написал, поздравительные открытки и cards. Электронные вот эти вот открыточки. Так произошло, что не так давно у меня был день рождения. И мне люди звонили, поздравляли меня с днем рождения, а некоторые присылали e-card, то, что называется, электронная открытка. И вот на эту тему я хочу немножко порассуждать. В свое время, когда я приехал в Америку, почти 23 года уже назад, Я был удивлен тем, что в американских магазинах продавались открытки поздравительные на любые случаи жизни, ну, собственно, они и сейчас продаются. Причем там уже типографским способом была написана какая-то фраза или поздравление вот к этому событию. И меня это как бы удивило. Я всегда считал, что, ну, хочешь пойти там на событие, поздравить человека, возьми чистую открыточку и на ней напиши все, что ты хочешь. А тут я смотрю, что получается так, что людям облегчают жизнь. Что если, мол, не хочешь писать, или, может, у тебя нет талантов, чтобы писать какие-то поздравления, возьми готовую открыточку и прямо отправь. А там уже все написано, напечатано таким или другим шрифтом. Как-то мне это не очень нравится. И никогда не нравилось, честно говоря. Что это за такое? То есть, получается, никакого, как сказать, personal, личного внимания, личного отношения к человеку уже не надо. Надо взять стандартную напечатанную открытку, может быть, сунуть туда пару долларов и отдать как подарок. Это одна вещь. А сейчас еще хуже. Вот эти электронные cards, e-cards. Что получается? Что надо просто зайти на сайт и бесплатно выбрать какую-нибудь картинку, там, со свечечками, с тортиками, я не знаю, с чем, в зависимости от события, нажать email, набрать email-адрес человека, которому вы хотите отправить эту e-card, и она уходит. Более того, потом этого человека, которому вы отправили, в данном случае это было меня, вот этот сайт начинает дергать. Вы получили e-card, а вы ответили вообще спасибо на эту e-card? Вы поблагодарили человека, которому отправили? Этот человек, недолго думая, нажал кнопку, а теперь, мало того, и теперь еще меня троллят и просят, чтобы я отвечал этому человеку. Ну, думаю, неудобно. Пошел, нажал какую-то кнопку, пошел ответ. Дальше идет очередной email через какое-то время. Вот тот человек, который вам e-card отправил, он прочел ваш ответ, что вы ему сказали спасибо и так далее. Какой это ужас! Какой это ужас. Раньше люди помнили день рождения. Я никого не обвиняю. Я сам уже, знаете, с годами, как говорится, годы уже не те, помнить все не могу. Я просто беру тупо в Google календарь, забиваю все дни рождения всех, кого я знал или кто мне дорог. И когда наступает этот день, бум, я получаю поп-ап, окошечко, где мне говорят, у Васи Сидорова сегодня день рождения. Я ему как бы либо звоню, либо еще что-нибудь. Но можно вообще, получается, все автоматизировать. Календарь тебе выбрасывает месседж, что у Васи Сидорова день рождения. Ты, недолго думая, кликаешь на какой-нибудь сайт типа e-card, выбираешь ему открытку, нажимаешь, не думая, ничего не печатая, бум, send, и Вася получает Сидоров поздравление. Если Вася довольно примитивное существо, Вася будет очень рад, получив этот e-card. А если Вася нормальный человек, Вася будет тупо игнорировать такие карты. Это скучно, это не от души, и это автоматически. Поэтому интересно мне ваше мнение сказать. Напишите, оставьте комментарии, расскажите, что вы думаете о вот этой автоматизированной индустрии поздравлений. Следующая тема нашей программки, я ее написал как «Пикадор и Матадор». Мне недавно один человек сказал, это шла речь, что-то зашла речь о Жириновском, о Жирике, известном вам. Он опять очередную глупость сморозил. Тут уже просто ни на что не налезет. Он ляпнул, что, мол, вот этот Эбола, вот этот вирус, которым заболело уже 5000 человек в Африке, это был специально подсажен американцами. Хотя американцы, наверное, одна из, может быть, единственная страна в мире, которая пытается бороться с этой болезнью, находит антидоты и уже имеет некие успехи в этом деле. Ну, ладно. Ну, просто впечатление, что он, не знаю, у него задача, может быть, такая была поссорить, натравить россиян уже и здесь, на Америку. Вот. Я не собираюсь опять читать морали простому российскому парню из деревни Гадюкина. Я уже понял, что там происходит, поэтому я успокоился на эту тему. Но один человек, с которым я разговаривал, и когда зашла речь о Жирике, он мне сказал, так он же пикадор. Я такого слова не знал. И он мне говорит, я говорю, что такое пикадор? Ну, говорит, знаешь, когда бой быков? Ну, знаю. Вот там есть матадор, да? Матадор – это человек, который действительно бьется с быком. А оказывается, у них там есть еще такое словечко, которое называется пикадор. Пикадор – это другой человек. Это человек, который выходит перед боем, вот с этим, с пикой наперевес, и начинает колоть этого несчастного быка. Разогревать его и понять, насколько агрессивен этот бык. И вот этот человек привел очень такое, мне кажется, элегантное сравнение с Жириком и его ролью. Понятно, что он работает всегда, и всегда работал на президента, хотя казалось бы, что он оппозиция. Нет, он не оппозиция. А ведь действительно, он получается, Жирик – это пикадор. То есть его задача, ему поставлена, вероятно, задача самим ВВП проверять общественное мнение. И вот выходит Жирик и в своей такой наглой манере начинает выдавать какие-то перлы. Наглые, агрессивные, и всем, и не всем, а кому-то кажется, он дурак. Он не дурак, а вот он выполняет именно эту задачу. Он разогревает население, и он его пробует. Он пытается понять, какова будет реакция, если уже Матадор выйдет, не он, а Матадор, и начнет бороться с быком. Вот, мне кажется, это его роль, и мне кажется, слово «пикадор» как раз-таки очень правильное и подходящее, которое его характеризует, да. Вот, это была такая темочка. Следующая тема, которую я написал, назвал ее коротко, «Беня, След и Джек Ричер». Сейчас ее разовью, быстренько ее разовью. Я не знаю, вы читали ли когда-то или нет одесские рассказы Бабеля. Если вы не читали, я вам просто завидую, потому что вам еще предстоит получить удовольствие, которое я уже получил много-много лет назад. Вот. Ну, и почему я вспомнил о Бабеле? Существуют всяческие детективные рассказы, романы, сериалы, видео, которые мы смотрим, которые нам нравятся. Ну, в частности, опять я вам уже когда-то рассказывал, что я читаю Ли Чайлда, читал раньше больше, потом у меня был перерыв, а я, в общем, у меня есть такой membership в компании, которая называется Audacity, или как они, да, по-моему, так и называется. Не Audacity, как же они называются? Audible. Вот, амазоновская компания, и у них я плачу, они с меня снимают $15 в месяц, за это они мне начисляют один кредит, то, что у них называется, и я могу покупать книги, какие я хочу, аудиокниги слушать. Вот, в свое время я переслушал там штук 5-6 книг Ли Чайлда, а вот тут вышла не так давно его новая книга, называется она Personal, и я ее подгрузил и слушаю. Ну, Джек, во-первых, ну, он пишет, конечно, шикарно. Ли Чайлд, если кто еще не читал его детективы, я вам настоятельно советую. Или слушайте, если вы предпочитаете этот вариант. Но Джек Ричер, он такой человек, который он находит всех, он кого надо убьет по дороге. Он нарушает все правила, которыми, скажем, должен был бы руководствоваться полицейским. Ну, собственно, он не полицейский, он такой бывший военный полицейский, а сейчас он одиночка. Но вот он нарушает правила, я вот слушаю его, мне нравится роман, я очень рад, как он убил того, другого, третьего, еще там из такой-то банды он убил 5 человек и так далее. Слушая вот это все, я понимаю, что он нарушает закон, и это неправильно, и так делать нельзя. Понимаете, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг нас, ну, и, конечно, это сильно зависит от страны, в которой вы живете, но вы видите беззаконие, да, вокруг себя. С другой стороны, вы читаете книгу или смотрите фильм. Ну, вот, например, есть такой фильм «След», вот, у которого вышло больше 1000 серий. Моя жена, она любит детективы, она их разгадывает и так далее. Она посмотрела очень много фильмов, серий из этого фильма «След». Я не знаю, все ли она посмотрела 1000, но большинство она точно посмотрела. Иногда я попадаю на этот сериал, и там, может быть, посмотрю половинку. Там совсем другая жизнь, понимаете? То есть милиции нет, а сериалы есть. То есть люди видят одно вокруг себя, а в кино они видят другое. Но тема опять не в этом. То есть там благородные, умные люди в сериале «След», которые всегда найдут преступление и никогда не нарушит закон. Ну, окей, бывает такое. Но в реальной жизни мы понимаем, что это не так. И вот тут я как раз и провожу аналогию с Джеком Ричером, которого мы оправдываем, вот, как американцы, и, скажем, со следом и с реальной жизнью, которая происходит, скажем, в России. Вот. И опять, и теперь, продолжая аналогии, я вспомнил Бабеля и вспомнил рассказы о Бене Крике. И вот, в частности, я вам ссылочку оставлю на его, как это называли, «Одесские рассказы», по-моему. И вот, в частности там была такая цитата: где начинается полиция, где кончается Беня? А Беня – это был бандит. И отвечали там так: полиция кончается там, где начинается Беня, отвечали резонные люди. И вот та же самая история уже тогда была. То есть была полиция, было где-то все как по книге, как надо и как должно было быть, но были преступники, и были разборки, и были свои решения вопросов, которые происходили не так, как по книжке. Но к чему я вам эту всю долгую беседу веду, что человек – такое существо, которое умеет рассуждать или жить в двух реальностях. Одна реальность, скажем, это фильм «След», где все хорошо, где преступников ловят, где полиция или милиция благородная, справедливая и очень хорошо оснащенная технически, и находит идеи, в общем, творит чудеса. С другой стороны, когда открываются двери, вы выходите на улицу, вы понимаете, что это ведь другой, в общем-то, мир. Там было хорошо в сериале «След», а вот здесь совсем не так. И здесь, если вы столкнетесь с полицией, то все будет совсем по-другому. Но человек – такое разумное существо, и мозг его так работает, что он умеет разделить одно и другое. И живет в комфорте, и днем боится попасть на глаза любому милиционеру, если бы его остановили, а вечером с удовольствием смотрит «След», сериал «След». Ну вот, ну давайте, уже полчаса я разговариваю, поэтому давайте последнюю темку, наверное, на сегодня. А я ее так написал себе: размер диска в айфоне. В ноябре месяце заканчивается мой двухгодичный контракт с прошлым моим пятым айфоном, и я пойду брать следующий. Сейчас не беру, потому что мне дороже. Скажем, если брать iPhone 6 просто, сейчас он мне будет стоить, по-моему, $450. То есть на $250 дороже, потому что контракт еще не закончился. Я не хочу платить лишние 250, я хочу взять просто за 200. Он мне в ноябре, когда закончится, я зайду и возьму за $200 следующий iPhone 6 или, скажем, за 306 плюс, скорее всего, я возьму. Но тут возникает вопрос: какой взять размер диска? А они идут как? 16 гигабайт, самый маленький, самый дешевый. Следующий идет 64 гига, и потом я уже не знаю сколько, 128 или сколько-то там. С одной стороны, конечно, можно заплатить лишние $100 и взять 64. С другой стороны, имея небольшой размер диска в айфоне, это тебя серьезно дисциплинирует. Каким образом? А вот таким, что ты чистишь мусор. Раньше, когда... Ну, я привел пример с фотографии. Раньше, когда была пленка фирмы «Свема» или фирмы «Шостка», когда еще, конечно, Россия с Украиной дружили, тогда люди считали: вот я купил, я достал по блату фирму «Свема» или какой-нибудь там «Басф», и у меня есть 36 кадров. Я должен очень аккуратно думать и долго, пока я нажму на эту кнопку, чтобы щелкнуть фотографии. Сейчас ситуация не такая. Места много на диске. Клик-клик-клик-клик, быстро-быстро. Я сам такое делаю. Делаю 5 фотографий, так как я не фотограф. Быстро, главное. Я делаю быстро, понимая, что из них 4 будет очень плохие, а одна из них будет терпимая. То есть я сразу же потом удаляю 4. Оставляю одну. Так вот, если бы у меня был бы размер диска в айфоне больше, я бы вообще никогда бы его не чистил. Ну, не то, что никогда, но намного реже. А так, имея маленький размер айфоновского диска, я вынужден, я смотрю, вот захожу там на iTunes, на свою программу, смотрю: о, у меня уже там осталось всего 2 гигабайта. Клик-клик-клик, взял и удалил всякие мусорные фотографии. Так вот, на сегодня я считаю, пока считаю, что меньший размер вот этого диска в телефоне, он мобилизует, он заставляет вас убирать мусор, в котором все тонут. И просто брать дополнительные гигабайты вот этого сторожа, вот этого хранилища, для того, чтобы, не задумываясь, туда класть всяческий мусор, мне кажется, это неправильно. Потому что никогда или почти никогда люди не чистят этот мусор. А зачем вы сняли 20 тысяч фотографий? Зачем вы их записали на диск? Вы когда-нибудь будете сами смотреть 20 тысяч фотографий? Или, может быть, к вам придут гости, и вы им скажете: дорогие друзья, пиво попили, хватит, а теперь сядем и посмотрим 1005 фотографий. Зачем вы это делаете? Может быть, правильнее все же брать устройство с небольшим размером диска, чтобы себя каким-то образом дисциплинировать, контролировать и все-таки не засорять ни свою жизнь, ни свою окружающую среду никому ненужными фотками. Ну вот, таким образом мы записали 441 подкаст на одном дыхании, как обычно, и надеюсь, что вам нечто понравилось. Некоторые из вас, может быть, и будут засыпать под мой подкаст, и это тоже неплохо. Вот я сам, честно говоря, вот этого Джека Ричера, которого купил, я под него засыпаю. Я ложусь в одно ухо, я вставляю наушничек маленький. Кстати, наушнички я сейчас научился покупать по $2 на eBay, потому как они рвутся, ломаются, и думаю, зачем покупать мне дорогие, когда я в основном слушаю тексты. Вот, в ухо себе вставляю этот Джека Ричера, ставлю таймер на 30 минут, и включаю там ту главу, на которой я остановился, и слушаю, сколько уж выслушаю, столько выслушаю, потом раз, таймер отключится. Скорее всего, к этому моменту я уже буду спать. И вот я думаю, что и существуют некоторые люди, которые и мой подкаст слушают как снотворное, чтобы проще уснуть. Поэтому, дорогие, глазки закрывайте. Баю-бай. Спокойной ночи. Всего вам хорошего. С вами был Будам с выпуском номер 441 подкаста, который называется «Америчка» и находится на одноименном сайте americhka.us в прекрасной стране, невзирая на то, что вам льют из ваших динамиков и телевизоров. А страна эта называется очень просто – Америка. Будьте здоровы и благополучны.